В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бутеришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта угрожает непослушному президенту импичментом, но глава государства продолжает турне по Европе. Грузинские власти нашли в убийстве грузина украинским полицейским почерк Михаила Саакашвили. В самопровозглашенной республике Абхазия сегодня начался новый учебный год. В школы пошли 29 тысяч учеников. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Президенты России и Турции проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее на этой неделе правящая в Турции партия «Справедливости и развития» сообщила о встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи в начале сентября. Отмечалось, что на предстоящей встрече будет обсуждаться возможное возобновление участия России в Черноморской зерновой сделке или альтернатива этому соглашению. В пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал точную дату переговоров. Это будет первая встреча двух лидеров после завершения зерновой сделки в середине июля. При этом лидеры России и Турции находятся в постоянном контакте. Их прошлый телефонный разговор состоялся 2 августа. Атака на аэропорт в Пскове в ночь на 30 августа была совершена с территории России. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов проекту «The War Zone». Детали Буданов уточнять отказался. По его словам, в результате удара два самолета были уничтожены и два серьезно повреждены. The War Zone подтвердил это, проанализировав спутниковые снимки. На фотографиях из космоса видны обугленные остатки двух военно-транспортных самолетов Ил-76 «Кандид» и два аналогичных поврежденных верхней части фюзеляжа. Кроме того, проект получил от украинской разведки скриншот из видео, снятого инфракрасной камерой беспилотника, который использовался при атаке. В кадре представлен непосредственный результат одного из ударов, попадания в то место, где у самолета видны повреждения на спутниковых снимках. На территории Псковского аэродрома размещаются военные и гражданские самолеты. После ночной атаки там возник пожар. Псков находится примерно в 800 километрах от территории Украины. При обсуждении удара по аэродрому в российских соцсетях высказывались предположения, что дроны могли лететь над Белоруссией. Официально российские власти не высказывали версии о том, откуда они были запущены. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции НАПК внесло в список международных спонсоров войны две ведущие пищевые корпорации «Пепсико» и «Марс». Обе компании продолжают работать в России и платят налоги, тем самым поддерживая ее экономику во время вторжения в Украину, пишет НАПК. По данным агентства «Пепсико», производитель напитков «Пепси» и «Миринда», чипсов «Лейс», молочных продуктов «Агуша» и «Чудо» работает в России с 1974 года, имеет там 19 заводов, 20 тысяч сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных работников. Сейчас в компании открыто более 500 вакансий в России, утверждает НАПК. Компания «Марс», производящая шоколадные батончики «Марс», «Сникерс», «Милки Уэй», «Твикс» и «Баунти», также корма для животных «Вискас» и «Педигри», также увеличила свои доходы в России. Ее чистая прибыль за год выросла на 59%. Она уплатила более 93 миллионов долларов налогов в российский бюджет. Компания также продолжает набирать сотрудников в России.
Эхо Кавказа. Новости.
Как пишет агентство, ему удалось обнаружить 149 юридических лиц, которые контролировались Евгением Пригожиным, его родственниками или приближенными, или же были связаны с фирмами Пригожина. Совокупная выручка этих компаний – 75 миллиардов. При этом издание напоминает о словах президента Владимира Путина, который после мятежа ЧВК «Вагнер» говорил о том, что только одна компания «Конкорд» в прошлом году, поставляя продукты питания в армию, заработала около 80 миллиардов рублей. Проверить, соответствует ли слова действительности, невозможно. В отчетности о таких доходах не говорится. Недоступны какая-либо финансовая отчетность, связанная с деятельностью ЧВК «Вагнер». Юридически эта компания вообще не существует. Самый богатый предприниматель России Андрей Мельниченко высказался против войны России в Украине. При этом он считает, что к войне привели ошибки многих сторон руководства Украины, России и стран Запада. Мельниченко заявил, что санкции, наложенные Западом на него и ряд других крупных российских предпринимателей, не оправданы. В своем интервью Financial Times Мельниченко ответил «да» на вопрос корреспондента, считает ли он действия России в Украине преступными. Однако он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский также несет ответственность за войну, поскольку своими непрофессиональными действием провоцировал сильного агрессивного соседа, конец цитаты. А США и конкретно ЦРУ, знают готовящееся вторжение, не смогли его предотвратить. Financial Times добавляет, что уже после интервью Мельниченко обратился в редакцию с уточнением, что его «да» относилось к действиям российских войск против мирного населения Украины. Мельниченко негативно высказался об экономических санкциях, которые западные страны после начала войны в Украине наложили на крупных российских бизнесменов, включая его самого. Он считает санкции несправедливыми в отношении тех предпринимателей, которые не финансировали военные действия напрямую. Санкционную политику в отношении российского крупного бизнеса он назвал преступной и сравнил со сбросом атомной бомбы на Хиросиму. Она не поразила крупных военных целей, но принесла огромные страдания, сказал он. Если вы приносите вред миллионам, которые не имеют отношения к конфликту, вы военный преступник. Андрей Мельниченко возглавляет список самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Он сооснователь компании «Еврохим» и угольной компании «СУЭК». 22-летний игрок российского футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Эдгар Сивикян, вызван в сборную России на сентябрьский тренировочный сбор, отказался выступать за национальную команду, объявив о своем решении перейти в сборную Армении. «Надеюсь, болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению», заявил Сивикян, не объяснив, чем именно оно продиктовано. По данным издания Sports.ru, Российский футбольный союз пытался заблокировать переход игрока в другую национальную команду, но безуспешно. Сивикян уже получил вызов в сборную Армении. В отличие от России, она участвует в отборочном турнире чемпионата Европы, который пройдет в следующем году в Германии. Официальные представители России, Беларуси и Ирана в нынешнем году, в отличие от прошлого, приглашены на банкет в Стокгольм по случаю вручения Нобелевских премий. Об этом сообщил Нобелевский фонд, отметив, что стремится к диалогу даже с теми, кто не разделяет ценностей, связанных с Нобелевскими премиями.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бучаришвили. Переходим к темам дня. Острую критику и осуждение вызвало у грузинских и западных политиков решение грузинской мечты начать процесс объявления импичмента президенту Саломе Зурабишвили. На сегодняшнем политсовете правящей силы было решено обратиться в Конституционный суд для установления нарушения президентом главного закона страны для последующего рассмотрения вопроса в парламенте. Несмотря на отказ правительства в совершении европейского турне, Саломе Зурабишвили 31 августа все же отправилась в поездку и уже проводит встречи с европейскими лидерами в поддержку процесса предоставления Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС. С подробностями Мзия Парисишвили.
Весть о грозящем импичменте застала президента Саломе Зурабишвили в поезде, мчавшемся на полной скорости из Берлина в Брюссель. Обнародованной главой государства в ответ на новость собственной фотографии, она сидит в поезде у окна с размытым из-за скорости пейзажем и с широкой улыбкой смотрит в камеру. Взгляд и улыбка Саломе Зурабишвили дают понять, что не срывать стоп-кран поезда, не высаживаться на первой же остановке и спешно возвращаться в Тбилиси она не собирается, несмотря на серьезные намерение правящей грузинской мечты запустить процедуру импичмента. На утреннем политсовете, несмотря на низкие шансы заручиться необходимой поддержкой оппозиции в этом вопросе, партии власти твердо решили призвать президента к ответу за то, что она поехала в Европу и даже успела встретиться с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером в Берлине, а потом отправилась в Брюссель на встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Действия наперекор правительству, которая решила отказать президенту в визитах в 10 странах, в том числе и в Украину, в правящей грузинской мечте, считают нарушением 52-й и 54-й статьи Конституции Грузии. Отказ правительства допустить визиты президента для лоббирования европейских перспектив страны председатель партии власти Иракли Кобахидзе объясняет противоречивыми, по мнению оппонентов, доводами.
Саломе Зурабишвили старается сыграть беспроигрышную игру. С одной стороны, она знает, что
Перспектива предоставления Грузии статуса кандидата на сегодняшний день выросла и хочет, исходя из этой ситуации, приписать себе очки. С другой же стороны, она будет стараться, насколько это возможно, препятствовать получению Грузии статуса кандидата.
По словам Кобахидзе, в ближайшие дни будут собраны необходимые 50 подписей депутатов для начала процедуры импичмента, и с этой же целью вопрос об установлении факта нарушения Конституции президентом будет направлен в Конституционный суд. Там в течение месяца должны дать ответ. В случае положительного ответа в течение 2 недель парламент должен рассмотреть вопрос и проголосовать за отставку президента. Для этого необходимы 100 голосов, которых у грузинской мечты нет, и будет недостаточно. Доставать 16 голосов, набрать которые в рядах оппозиции не представляется возможным, считают в самой правящей силе. Но, как пояснил Кобахидзе, вынося на голосование вопрос, они тем самым уличат радикальную оппозицию президента в их антигосударственных деяниях. Антигосударственно ильющий воду на мельницу России сочли в свою очередь начатую процедуру импичмента президента в рядах оппозиции, о чем сказала депутат нацдвижения Анна Цветлице.
В 2018 году грузинская мечта утверждала, что избрание Саломы Зурабишвили было принципиальным вопросом, вопросом чести, а теперь она объявляет ей импичмент. Это часть российского плана и политики, которую 11 лет осуществляет грузинская мечта в этой стране. Как только появляется даже минимальный шанс о предоставлении Грузии статуса кандидата от наших европейских партнеров, каждый раз грузинская власть умудряется саботировать этот процесс. В гражданском секторе считают, что Конституцию своими действиями против президента нарушает само правительство. С такой оценкой согласна и Эка Гигаури, глава грузинского филиала НПО Transparency International. То, что сегодня делает грузинская власть, противоречит духу 78-й статьи Конституции Грузии, которая обязывает все ветви власти делать все возможное для вхождения страны в евроатлантические структуры. Потому мы считаем, что президент Грузии поступает правильно, поскольку она лоббирует вхождение Грузии в Евросоюз. Новость о начале процедуры импичмента президента возмутила европейских политиков. Председатель комитета по внешним связям Бундестага Германии Михаил Рот на своей странице X выразил солидарность президенту Зурабишвили.
Не она угрожает статусу кандидата Грузии в ЕС, но грузинская мечта, плюс это попытка импичмента.
Пишет Михаил Рот, осуждает решение грузинских властей и европарламентарии Маркета Григорьева. Я шокирована планом объявить президенту Саломе Зурабишвили импичмент, когда она начинает разговаривать с лидерами Евросоюза. Пишет европарламентарий. О поддержке Евросоюза в реформах Грузии и роли президента Зурабишвили в процессе евроинтеграции говорится и в пресс-релизе Европейского совета после встречи с Саломой Зурабишвили с Шарлем Мишелем.
Президент Мишель высоко оценил личную приверженность президента Грузии в продвижении европейской перспективы Грузии. Роль, которую она сыграла в обеспечении контроля за соблюдением законодательства, реализации своего права на помилование отдельных лиц, что способствовало деполяризации, а также ее сильные политическая ориентация на повестке дня ЕС Грузия были оценены особенно.
О чем и от чего имени говорила президент Зурабишвили на этой встрече в пресс-релизе не сказано. На это будет обращено внимание, если вопрос импичмента все-таки будет рассматриваться в парламенте. Поэтому говорить сегодня о нарушении Конституции со стороны президента, эксперт по вопросам основного закона страны Вахтанг Хмаладзе считает преждевременными, поскольку и без согласия правительства президент имеет право, как и другие граждане, на свободу выражения, а значит, может высказать свое мнение, в том числе и на встречах с европейскими лидерами.
В таком случае президент будет выступать не как представитель государства, и это мнение будет не мнением государственной власти Грузии, это будет мнением лично президента. И отнять такое право президенту будет нарушением Конституции, а не то, что президента нарушит выражением своего собственного мнения Конституции.
По мнению Вахтанга Хмаладзе, вероятность того, что при положительном ответе Конституционного суда грузинская мечта в парламенте наберет необходимые 100 голосов, предельно мала, и поэтому эта ситуация открывает тему для политических спекуляций, вплоть до подчиненности Конституционного суда правящей силе.
Возникает вопрос, если тут существует риск для грузинской мечты, тогда почему они идут на это. Тут уже начинаются такие политические спекуляции. Может быть, они имеют какую-то информацию о том, что Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, поэтому считают, что для них риска не существует. Ну, может быть, не так. Ну, такие спекуляции, ну, возможно, рассматривать.
Предупреждает эксперт, напоминая, что Конституционный суд может и не установить нарушение правил со стороны президента, и тогда вопрос автоматически нивелируется. Но у критиков вопросы к правительству несколько другого характера. Почему за месяц до оценки Еврокомиссии по выполнению 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса, представители власти вместе с главой государства не продвигают этот вопрос в европейских столицах и вместо этого чинят препятствия президенту? Тем более, когда с визитом президента Зурабишвили в Брюссель совпало заявление еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Вархеля о том, что в октябре Еврокомиссия планирует представить значимые предложения по теме расширения Евросоюза к 2030 году. С этой инициативой на днях выступил глава Европейского совета Шарль Мишель, с которым сегодня встретилась президент Саломе Зурабишвили, за что, кстати, тоже получила официальную угрозу от правящей грузинской мечты, что может лишиться своего поста. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам дня. Инцидент в украинском городе Днепр, где полицейский застрелил этнического грузина, вызвал ажиотаж не только в Украине, но и в Грузии. Пока украинская общественность спорит о том, насколько правомочным было применение оружия против гражданина, пусть и напавшего на стражей порядка, в Грузии споры перешли во внутриполитическую плоскость. Владимир Унанян с подробностями.
Убийство украинским полицейским гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, оказавшего сопротивление правоохранителям, всколыхнуло украинское общество. Оно разделилось на два лагеря. Первые полностью поддержали действия полицейского, поскольку он защищал напарницу. Вторые считают, что три выстрела в спину – это чрезмерная мера принуждения и нужно было стрелять по ногам. В национальной полиции заявили о назначении служебного расследования и отстранении обоих патрульных от исполнения обязанностей. Стрелявшего суд отправил под круглосуточный домашний арест сроком до 30 октября 2023 года. Его напарница в больнице, у нее сломан нос и лицевые кости. Исходя из опубликованных кадров с камер наблюдения, а также с телефона подростка, находившегося в машине в момент инцидента, уроженец Абхазии Джумбер Силагава сначала нарушил правила дорожного движения, а затем перед попыткой задержания поменялся местами со своей спутницей. Оба отказались подчиниться требованию полиции выйти из машины. На видео, снятом из салона автомобиля, видно, что за рулем сидит женщина и полицейские пытаются силой вытащить ее из авто. Женщина сначала спрашивает, снимают ли ее, а затем начинает кричать, что ей больно. В какой-то момент мужчина выскакивает из машины и нападает на офицера полиции. При этом снимающий все происходящее ребенок кричит. В результате мужчина повалил полицейского и набросился на его напарницу, которую держала вторая участница инцидента. В этот момент патрульный применил оружие, произведя три выстрела. От полученных ранений мужчина скончался. Экспертиза выявила в крови погибшего алкоголь. Согласно последним данным, помимо Джумбера Силагава, в автомобиле находились двое его детей и подруга. Против нее готовится уголовное дело. В Грузии убийство полицейским Джумбера Силагава также восприняли неоднозначно. Часть общественности выступила с оправданием поступка правоохранителя, назвав его действия правомочными. На видео видно, что Силагава пытается отобрать у полицейского пистолет. Также видно, что в это время спутница Силагава нападает на полицейскую и держит ее сзади. На основании этого видео арестованный полицейский, вероятно, будет оправдан, а спутнице Силагава грозит от 9 до 15 лет лишения свободы за нападение на полицейского. Это один из многих схожих комментариев в грузинском сегменте социальных сетей. При этом другая часть грузинской общественности, напротив, видит в произошедшем с одной стороны этнический фактор, а с другой повторяет версию, озвученную в российских СМИ и пабликах. Мол, мужчину пытались принудительно мобилизовать на фронт, а он не хотел умирать за интересы коллективного Запада. За это его якобы и застрелили. Такую версию, в частности, продвигает антизападное консервативное движение «Грузия прежде всего». По словам его основателя Вату Шакаришвили, либералы и правозащитники не реагируют реагируют на убийство Силагава, поскольку для них не важны жизни грузин и украинцев. Шакаришвили уверен, мобилизационный процесс в Украине идет тяжело, поэтому режим прибег к силе и убил Джумбера Силагава выстрелом в спину. Полицейские фашистского режима в Украине убили Джумбера Силагава, грузина по национальности, на глазах его малолетних детей и жены. Где либералы-гуманисты? Где правозащитники? Где демократы, поддерживающие БЛМ? Жизни украинцев и грузин не имеют значения? В Украине уже давно идет мобилизационный процесс. Несмотря на то, что режим закрыл телеканалы, запретил партии и всячески подавляет альтернативное мнение, истина по-прежнему на поверхности, и никто не хочет жертвовать своей жизнью в мясорубке ради интересов сегодняшней сумасшедшей американской администрации и международных корпораций. Поэтому режим применил силу и убил молодого человека, выстрелив ему в спину на глазах у его жены и детей. Пишет Шакаришвили в социальных сетях. Примечательно, что в правящей партии разделяют точку зрения радикальных элементов. Правда, добавляют в это внутриполитический контекст. Грузинской мечте усмотрели в инциденте в Днепре почерк Михаила Саакашвили. По словам председателя правящей партии Ирагля Кубахидзе, такой же полицейский произвол творился в Грузии в годы правления Единого национального движения. Мы видим тот же почерк, который был в Грузии в 2004-2012 годах. Это не просто убийство людей на улице, это тот же бизнес-рэкет, реформирование телеканалов, убийство людей, по сути, война всего лишь предлог для всего этого. Почерк тот же, что очень печально. По словам Кубахидзе, те грузинские так называемые либералы, которые единогласно оправдывают это ужасное убийство, показали свою истинную натуру. Председатель грузинской мечты пожелал Украине как можно скорее избавиться от наследия Саакашвили и Адеишвили, принимавших активное участие в полицейской реформе в Украине. Чем быстрее Украина освободится от Саакашвили и Адеишвили, тем лучше будут процессы в этой стране. Ни пьянство, ни неповиновение полиции не оправдывают убийство человека. Особенно, когда убийство совершается на глазах у детей и супруги. Это тяжкое преступление, и даже это оправдывали так называемые грузины. Либералы, грузинские националы. Сегодня они выступают на показ и единогласно оправдывают это ужасное убийство, совершенное в Украине. Это еще раз показывает их природу. Я хотел бы еще раз напомнить общественности, что теоретически, если они вернутся к власти, они повторят именно то, что сделали в 2004-2012 годах. Мы должны сделать все, чтобы коллектив Саакашвили Адеишвили никогда не вернулся к власти. Конечно, этого никогда не произойдет. В оппозиции интерпретацию Кубахидзе инцидента в Днепре считают попыткой оправдать двусмысленную позицию Тбилиси относительно Украины, а также вновь актуализировать нарратив о 9 годах кровавого режима, демонизировав критика власти и сыграв на падающем доверии населения к полиции. При этом отмечает в оппозиции, Кубахидзе не стал акцентировать внимание на том, что падение рейтинга полиции произошло именно в период правления грузинской мечты. А что касается произвола со стороны стражей порядка, то жесткие разгоны митингов и отсутствие привлеченных к ответственности за чрезмерное насилие правоохранителей ставят вопрос об ответственности самой грузинской мечты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
К сообщениям из Сухуми. В Абхазии сегодня, в День знаний, начался новый учебный год. Согласно официальным данным, в школы самопровозглашенной республики пошли 29 тысяч учеников. Из них более 2500 – первоклассники. Виталий Шария расскажет о других особенностях этого учебного года.
Сегодня в Абхазии День знаний, знаменующий начало очередного учебного года в школах, вузах и других образовательных учреждениях. Первый звонок этого учебного года прозвенел в 153 школах страны, из которых 4 школы-интернаты, 40 школ городских и 113 сельских. Сегодня в школы Абхазии пошли 29 тысяч учеников, которым будут преподавать 3 тысячи 1959 учителей. Среди учеников более 2,6 тысячи первоклашек из общеобразовательных школ, абхазских 58, русских 55, русско-абхазских 16, армянских 24. Тут интересно сравнить эти цифры со статистикой последних лет. Год назад СМИ писали, что в школы пошли 28 тысяч учеников, около 2,5 тысяч в первый класс. Число преподавателей в школах было около 3,8 тысячи. Два года назад сообщалось, что в 2021 году в первый класс в Абхазии пошли 2056 детей. Но заявления в школы продолжают принимать. Собственно, и нынче такая же ситуация, так что окончательное число первоклассников мы узнаем только через пару недель. Мы не случайно решили сфокусировать внимание на количестве первоклашек. Напомним, что в июле-августе этого года Центр социально-экономических исследований Абхазии посвятил два подряд круглых стола вопросам демографии. На первом из них докладчика, который, опираясь на цифры из роддомов Абхазии, привел очень тревожные данные о падении рождаемости республики в последние годы, поправили, ибо в целом рождаемость не падает, так как надо учесть женщин, которые стали чаще рожать за пределами Абхазии, в основном в Сочи, что, в общем-то, и так достаточно известно. Прозвучала мысль о том, что пусть и с запозданием лет 6, об уровне рождаемости может свидетельствовать число детей, идущих в школы. И на втором круглом столе заместитель министра просвещения Ада Кварчелия привела в докладе цифры, которые убедительно свидетельствовали, что число первоклассников в школах страны отнюдь не снижается. А в последние два года оно, как видим, и выросло. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Адой Кварчелия, и прежде всего мы постарались уточнить число нынешних первоклашек, так как разные местные СМИ приводили разные цифры. Ада Алексеевна сказала:
2600-2800. По нашим прогнозам должно быть больше. Да, ДПО-то ориентир вот такой приблизительно, но уже в конце сентября уже точные сводки у нас будут, мы уже спокойно можем. Все связываем надежды с этим учебным годом. То есть детки наши растут, слава богу, родители их и вместе со своими детьми строят планы на будущую жизнь. Главное — мирное небо над землей и здоровье. Понимать нужно, что образование — это вклад в инвестиции, в долгосрочную перспективу. То завтра эти дети будут, знаете, строить нашу страну, поднимать нашу страну.
Самая большая сейчас в Абхазии — Сухумская вторая городская школа. 1337 учеников. Вот как обратилась сегодня на торжественной линейке во дворе школы к собравшимся ее директор Ирина Львовна Павирскер.
Уже за эти 30 лет выросло не одно поколение. И сейчас те, которые шли в школу после войны, уже привели в школу своих детей. И даже некоторые из них уже в этом году стоят выпускниками школы. Мы встречаем наших первоклассников, которые пополняют нашу большую дружную семью, нашей старенькой, но вечно молодой школы.
А вчера, 31 августа, в селе Ракич Ачимчирского района открыли восстановленную после пожара школу. В церемонии принял участие президент Абхазии Аслан Бжаня. В селе живет около 1000 человек, почти все армяне. Ночью 23 марта этого года в Ракичской школе произошел пожар. Сгорели весь второй этаж здания и задняя часть школы. После весенних каникул погорельцев приняли в школе соседнего абхазского села Атара, где они обучались до летних каникул. Школа была оперативно всего за несколько месяцев восстановлена. Аслан Джаня поздравил педколлектив школы с завершением ремонта и открытием школы и сказал: «Многие переживали, что к 1 сентября невозможно будет восстановить школу и начать учебный процесс. нас в мире бывает много чудес, благодаря достойным людям, которых немало и в Абхазии. Он назвал тех, кто оказал финансовую помощь в восстановлении школы. Это представители армянской диаспоры, глава армянской общины Абхазии Алик Минасян, депутат абхазского парламента Резо Зантария, глава администрации Ачимчирского района Беслан Бегвава и многие другие. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Попыткой вступить в противостояние с правительством Грузии назвал депутат от грузинской мечты Гия Вольский решение президента Саламе Зурабишвили отправиться в европейское турне, несмотря на отказ правительства, пишет «Сова». Подобная грубая игра, соответствующая статье Конституции, не первый случай. Мы всегда считали, что не следует входить на такой уровень противоречий, который может создать проблемы для страны. Но возникла не менее серьезная проблема. Эксперты-конституционалисты указывают на конкретную статью Конституции, когда говорят об активизации Саламе Зурабишвили. Конечно, если она желает донести свой голос до столиц стран-партнеров, то можно выделить трибуну парламента и торжественную трибуну с участием многих послов. Я имею в виду церемонию приведения к присяге 26 мая, сказал Вольс. Армения и Азербайджан сообщили о столкновениях на границе с применением стрелкового оружия и минометов. По информации Минобороны Армении, четверо военнослужащих вооруженных сил страны погибли. Еще один получил ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана на Соткском направлении, Гекаркуникская область на востоке Армении. Ереван также сообщил о сосредоточении военной техники и дополнительного личного состава вооруженных сил Азербайджана на Соткском направлении, а также применении беспилотников в направлении Сотка. В Минобороны Азербайджана заявили о ранении трех военнослужащих. Двое из них пострадали, по утверждению военного ведомства, в результате атаки армянского ударного беспилотника по позициям азербайджанской армии, расположенной на территории Килибаджарского района. В Баку заявили, что предприняли ответные действия. Беспилотный летательный аппарат был найден на берегу моря в Сухуме. Беспилотник дрейфовал у побережья абхазской столицы в районе маяка. БПЛА обнаружил сотрудник МЧС. На место находки выехали сотрудники отдела пиротехники спасательного ведомства. Осмотрев беспилотник, специалисты пришли к выводу, что он дрейфовал в море несколько месяцев и никакой опасности не представлял, отмечается в сообщении пресс-службы МЧС самопровозглашенной республики Абхазия. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания ознакомился с деятельностью комплекса «Ингурь-ГЭС» на «Ингурь-ГЭС» в Гальском районе. По информации пресс-службы абхазского лидера, он посетил перепадную ГЭС-1, машинный зал и плотину этой станции, подземный машинный зал «Ингурь-ГЭС» и главный щит управления. Затем Аслан Бжания провел совещание с представителем абхазского правительства. Отвечая на вопрос журналиста, Бжания сказал, что ситуация в этом году значительно лучше, чем в прошлом. Тем не менее, осенью мы столкнемся с тем, что воды не будет хватать, и поэтому нужно будет обращаться к руководству России, чтобы обеспечить переток. Он отметил, что с подобными ситуациями сталкивались многие сопредельные государства. В Грузии было время, когда отключали по 5-7-10 часов. Есть экономические подходы, они уже реализованы, и нам нужно будет идти по такому пути. Другого варианта просто нет, сказал он. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев провел в пятницу оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Как заявили в пресс-службе югоостинского лидера, был рассмотрен вопрос о выдаче пропусков для пересечения де-факто границ через пункт пропуска Раздахан родственникам одиноких и пожилых жителей Ахалгорского района.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В самопровозглашенной республике Абхазия продолжается скандал вокруг увольнения директора крупнейшего детского сада Гальского района Лонды Думава за финансовые нарушения. Она считает увольнение незаконным и обвиняет в принятии противоправного решения заведующую районным отделом образования Екатерину Габилия. «Эхо Кавказа» обратилось к бывшему бухгалтеру отдела образования администрации Гальского района Гиге Квеквескири, который подтвердил, что Думава не имела отношения к финансам. Елена Заводская продолжит тему.
Гига, вы работали бухгалтером Гуруно по детским садам Гальского района. Вас уволили. Расскажите, что произошло.
Начнем с того, что официального приказа там не было никакого. А по поведению нету по сей день тоже. И эту бумажку никто не видел. Все началось с того, что в конце декабря в отделе образования вспомнила какая-то проблема насчет заработной платы учителей. Нас позвали в бухгалтерию и сказали, что в январе месяце приедет проверка и будут искать эти деньги, куда они делись. Мы были как готовы к тому, что там приедет проверка. 28 декабря я прихожу на работу и вижу, что на столе у второго бухгалтера лежит выговор. Мне дали выговор, я не сделал акт приема передачи документов. И остальным двум бухгалтерам тоже. Я с этой бумажкой хотел зайти к Екатерине Валерьевне, но, к сожалению, цена уже была с короной, и меня не приняли. Стали нас оскорблять, но вот причина оскорбления, честно говоря, не знаю. Я же и не помню, потому что я уже привык к тому, что как бы там оскорблять человека, проблем можно было. В январе месяце я прихожу на работу, и я вижу, что заменили замки, ключи поменяли. И я пошел судиться, чтобы сняли выговор. Отменили выговор, а потому что акция передачи было сделано вовремя. Я всю бумажную документацию передал новому главному бухгалтеру Шабалу Хвайоле. Но почему им было выгодно вот этот выговор, я реально не могу понять. Скорее всего, они хотели найти виновного пропажа по этих денег и через их зарплаты.
Гига, расскажите, пожалуйста, что было за судебное разбирательство и чем оно закончилось для вас?
Я подал в суд, чтобы отменили выговор, чтобы было сделано незаконно. Что я был неинформирован, я случайно увидел эту бумажку. Подал в Гальский районный суд и выиграл этот суд. Хотя Экабелина этот суд пришла один раз и сказала, что мне дали выговор, потому что якобы в отделе образования не было баланса. Я не сделал этот баланс, но я, как рядовой бухгалтер, не имел никакого отношения к балансу. И баланса там не было 30 лет. Там ни одна школа и ни один детский садик не стоит на балансе. Любая школа. Любой детский садик, которому выплачивается год зарплата, которая стоит на госбюджете, обязательно должна быть на балансе администрации или отдела образования.
Если, предположим, объект не стоит на балансе, то что это означает, что это чревато?
Чревато это тем, что ремонт работы там проводить нельзя, и выплачивается заработную плату учителям незаконно, потому что объект не стоит на балансе, и они считаются как государственные.
Какое решение вынес суд?
Суд оправдал меня. Решение было принято отменить выговор и выплатить мне моральную компенсацию. Но в связи с тем, что у меня уже нервы стали, я даже не знаю, отменили ли этот приказ, потому что мне никто ничего не прислал. И про моральную компенсацию я вообще молчу. Я никто ничего не выплачивал. Я даже в сторону отдела образования смотреть не хотел. И не хочу по сей день.
Вы сейчас собираетесь в районе?
Нет, я, к сожалению, и к счастью, уехал в Кальского района, я там не нахожусь.
Скажите, пожалуйста, на пресс-конференции Лонга Думава рассказывала о каких-то финансовых нарушениях. Вы что-нибудь можете об этом сказать, если есть у вас такая информация?
Насчет финансовых махинаций, то, что они хотят налоги свалить, я могу сказать, что я работал в отделе образования с 2019 года. И ни одна из следующих финансов не имела никакого отношения. Вся оплата питания происходила через казначейство, то есть бизнал. Я читал интервью Кабели, она там говорит, что у Думавы Лонды никогда завхоз не покупала продукты питания. Почему у Лонды был завхоз, у Лонды Тигриная, она закупала продукты питания. Она как месяц, как и садик, приносила отдел образования накладные, приносила ежедневную калькуляцию меню. Меню калькуляцию составляет медсестра, совхоз. И на основании этих документов мы отправляли запрос в финотдел для оплаты продуктов питания. Вся эта документация бумажная была в порядке. И только у Лонды Думавы, но и у всех детских садов, потому что если тут какая-то ошибка, финотдел документы не пропустит для оплаты ни в коем случае.
Гига, там встал вопрос также, студии и оплаты за обучение в детском садике. Эти все деньги поступали. Вот Лондон, например, заявила, что плату за детский садик собирал родительский комитет и перечислял на счет, и деньги поступали в финотдел. И второй момент – это музыкальная студия. Говорит Екатерина Габирия, что деньги от студии не поступали в финотдел. Вы что, как-то можете это прокомментировать?
Я могу прокомментировать родительские взносы. Родительские взносы стоят 350 рублей, которые уходят на ввоз товара, потому что государство не финансирует ввоз час. 350 рублей собираются и родительские комитеты, и воспитатели, и сдается доход, чтобы человек дал в банк. В банке они получают чек. Даже если этот человек теряет чек, в банке эта выписка не потеряет никак. Но есть момент такой, что, учитывая, что это Крайский район, я не знаю, как в других районах, но именно у нас, например, если садик ищет, это 130 детей, к сожалению, не все могут платить деньги. Но вся сумма поступала на спецсчет отдела образования Крайского района. За студию я ничего сказать не могу, кроме того, что они работали на славу, у них были шикарные концерты всегда. Жалобами ко мне лично, как к бухгалтеру, никто не подходил, ни один родитель, я это сразу подтвердить не могу. Деньги в спецсчет не вносились, но какой у них устав, я не знаю. Студия работала до меня. Слышал и знаю, что деньги собирали родители, они изъявили свое желание открыть эту студию, и чтобы их дети развивались дополнительно. Я такой документ не видел, что студии должны быть бесплатные, но опять же я хочу подчеркнуть, если родители изъявили свое желание открыть студию, там работает человек, там работает хореограф, там работает еще преподаватель по вокалу. И как бы они же не будут просто работать бесплатно, это первое. Второе, представляете, организовать концерт в Доме культуры, и надо пошить формы, надо покупать формы. Все эти деньги, мне кажется, тратились на все это, а оформление у них было всегда шикарным.
Скажите, пожалуйста, педагоги этой музыкальной студии, их оплачивала ГРОНО?
Нет, они зарплату не получали. С отдела образования, с бюджета они зарплату по студии не получали.
Ясно. Лида, насколько мне известно, была какая-то еще история с вашей мамой. Но поясните, что там было такое?
Моя мама заведовала детским садом «Ласточка». Это государственный детский садик, он находится в частном доме, так как в Бугайском районе здание для детского садика пока не отремонтировано. Пока она была заведующей детским садиком, она получила сертификат, она упала, и у нее по сей день проблемы с позвоночником. В 6 операций ей было сделано. Когда я работал в отделе образования, я эту ситуацию объяснил на Екатерине Катерине, сказал, что она травму получила в садике, что она внесла большой вклад в развитие данного садика, что могут подтвердить все жители района, и мы ее отправили на лечение. И получилось так, что Екатерина, обидевшись на меня, она мою маму уволила со статьей. Хотя можно было включить человеческий фактор, ее не было с февраля месяца, 9-10 месяцев, она на работе отсутствовала, но на работе был настоящий человек, заменяющий ее, исполняющий обязанности.
Тига, это вот было связано с ее операциями, да?
Да. В общем, ей сделано 6 операций, а за последний год 4.
Гига Кэкэскири в беседе с Еленой Заводской.
Читаем прессу.
В абхазские СМИ на этой неделе традиционно обращаются к резонансному законопроекту об апартаментах, пишут о массовом увольнении сотрудников из службы судебных исполнителей и рассказывают об издании иллюстрированной конституции для детей. Обзор прессы подготовила Анаит Гагарян.
Агентство Аяшера пишет, что в службе судебных исполнителей Абхазии начались массовые увольнения. По имеющейся информации у издания, заявление об уходе написали уже около 20 сотрудников, в том числе и заместители руководителя службы. Агентство уточняет, что конфликт между начальником службы и сотрудниками разгорелся из-за нежелания судебных исполнителей работать в одном коллективе с человеком, порочащим честь и репутацию структуры. Массовый уход работников – очень чреват для службы судебных исполнителей Абхазии, так как в их ведении множество дел, серьезно пополняющих казну государства. Как отреагирует на кризисную ситуацию Минюст Абхазии, неизвестно. На данный момент ясно одно – практика увольнения по собственному желанию широко стала применяться в нашей стране. Людей вынуждают уйти с работы лишь потому, что они становятся неугодны одному конкретному человеку, который считает госслужбу своей личной собственностью и руководит ею не из интересов государства, а ради своих собственных, пишет Аяшара. Медиаклуб Абснеяха пишет, что с начала 2023 года стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума прошли 832 человека и более 8000 получили амбулаторную помощь. Минздрав оказывает поддержку в приобретении медикаментов для амбулаторных больных, а администрация города берет на себя расходы по лечению стационарных пациентов. Главный врач Астамур Гуня отметил, что в больницу обращаются до 150 человек в сутки. Нагрузка на медиков большая. Он сообщил, что медучреждение испытывает проблемы с койко-местами в связи с ежегодным ростом количества пациентов. Если в предыдущие годы летом медперсонал был в основном сосредоточен на ротавирусных заболеваниях, то в этом году картина существенно изменилась. В республике все чаще вспыхивают такие инфекции, как коклюш, корь, ветрянка и другие особо опасные инфекции. Агентство социальной информации Абсны пишет, что в конце прошлого года вышла книга «Конституция для детей», ставшая для многих из них первым в жизни опытом знакомства с Конституцией Абхазии. Иллюстратором книги выступила Нелли Берулава. Она отобрала рисунки детей, учащихся арт-студии, оцифровала и обработала, а затем создала собственные иллюстрации, выполненные в имитирующей детскую стилистику манере, после чего ею сделан макет книги. В интервью изданию Нелли Берулава рассказала о работе над книгой и особенностях своей профессии. «Конституция для детей» – крупный фриланс-проект, инициированный Конституционным судом Абхазии. Я выполнила его под ключ, начиная с самых первых этапов разработки и до выпуска макета в печать. В исходных материалах я получила тексты статей из Конституции Республики Абхазия, тщательно отобранные редакционной группой. Вторым этапом был отбор детских иллюстраций. Было придумано такое вот креативное задание для нескольких детских арт-студий. Детей попросили нарисовать, как они видят, понимают статьи Конституции. Работ было много, и я отбирала те, которые подходили для иллюстрации той или иной статьи. Далее я оцифровала эти рисунки, какие-то дорабатывала, корректировала, чтобы они подходили под формат нашей книжки. Те статьи, для которых не нашлось рисунков, я иллюстрировала сама, подстраиваясь под стилистику детских иллюстраций. Когда тексты и иллюстрации были собраны, я приступила к верстке макета книжки, работая в постоянном взаимодействии и на связи с редакционной группой Конституционного суда. В процессе совместной работы всегда рождаются новые идеи, изменения, поиск новых решений, итогом чего становится красочное издание, отметила Нелли Берулава. Нужная газета сообщает, что ученые и представители творческой интеллигенции призвали депутатов не рассматривать проект закона об апартаментах, поступивший в парламент от президента Аслана Бжания, как документ, противоречащий интересам страны и народа. В Абхазском институте гуманитарных исследований ученые и представители творческой интеллигенции обсудили проект закона об апартаментах, поступивший в парламент от президента Бжания. Ученые намерены направить в адрес парламента обращение. Свое отношение к обсуждаемому вопросу высказали поэт Владимир Зонтария, общественный деятель Актай Чкотуа и другие. Выступающие отмечали, что проект закона, лоббируемый действующим президентом, представляет угрозу будущему страны. Издание напоминает, что ранее к парламенту с призывом вернуть закон без рассмотрения обратились депутаты Гудаутского, Пицунского и Гулрыбского районных собраний. Против рассмотрения данного законопроекта выступили также ряд партий и общественных организаций. Анаид Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Гость недели.
Самопровозглашенная Нагорно-Карабахской республики достигла пика внутриполитическая интрига. Отставка президента Арайка Арутюняна стала результатом острой полемики о путях выживания в условиях блокады и давления со стороны Азербайджана. О перспективах выхода из кризиса, о возможном компромиссе и риске новой войны Вадим Дубнов беседует с бывшим депутатом парламента НКР Ваграмом Атанасяном.
Прежде всего, что происходит в Карабахе, как люди выживают, откуда они берут продукты, лекарства и все самое необходимое?
Дела обстоят очень плохо. Гуманитарная катастрофа за счет собственных ресурсов, выращенных ими фруктов, овощей и так далее. Муки не хватает уже, ну, как вы знаете, длинные очереди, сепаракеты за хлебом. Медов еще, скажем так, терпимо, поскольку через день были запасы муки, поступил, хотя маленький, но все же урожай. Но в городе ситуация катастрофическая. Не хватает элементарного хлеба. Никаких продуктов в магазинах нет. Люди просто целый день идут от одного края города в другой край, чтобы найти хоть что-нибудь, вставленное из ближайших.
В какой степени это является логистической проблемой? Вы сказали, что продукты в селах еще, может быть, и есть, но их, я так понимаю, трудно довести до города.
Горючего нет, транспорта не работает. Не поступает Степанакерт на Горный Карабах ни литра бензина, ни топлива.
Как так получилось? Понятно, проблемы с привозными товарами, с лекарствами, с импортом. Почему такие проблемы с овощами, с фруктами, с сельхозпродуктами?
Поскольку по всему периметру стоят азербайджанские войска, и они целый день стреляют по людям, занимающимся сельскохозяйственными работами. Это не секрет. Все время мешают. То есть Азербайджан не только лишает Нагорный Карабах привоза продуктов, но и лишает экономической самодостаточности. Если бы не стояли там азербайджанские войска, или если же хоть они соблюдали режим прекращение огня, то дефицита сельскохозяйственной продукции не было.
Какую-то помощь продуктами, топливом оказывают российские миротворцы?
Российские миротворцы сами в блокаде. Российский коридор закрыт для российских миротворцев, и они привозят мизерную долю продуктов воздушным путем. Вертолетами доставляют кое-какие продукты, я не знаю, хватают эти продукты. Возможно, они все каналы доставят. Официально существует только воздушный коридор из аэропорта Эребуни в Степанакерский аэропорт для российских миротворцев.
Вчера по Лачинскому коридору была информация, прошла машина Красного Креста с небольшой партией гуманитарной помощи. Это какой-то шаг навстречу или какая-то смена позиции или какой-то эпизод?
Вы знаете, вопрос не в гуманитарной помощи. Мы не нуждаемся в гуманитарной помощи. Мы нуждаемся в открытости, чтобы задействовала экономика Нагорного Карабаха. Работал транспорт, инфраструктура работала, чтобы были нормальные условия для проведения сельскохозяйственных работ. У нас есть обрабатывающая промышленность для сельского хозяйства. Все остановлено. Все. Это не только гуманитарный вопрос. Это чисто экономический вопрос, из чего вытекает и политический вопрос. Какая цель преследует Азербайджан? Если цель, как они провозглашают, реинтеграция, то зачем просто губить экономику региона, который они считают частью азербайджанской экономики, людей, дорог, аэропортов или не знаю что еще. Вот помощник президента Азербайджана Гаджиев говорит, что дорога – это культура. Да, дорога – это культура. Но блокировать одну дорогу и взамен предлагать другую – это уже не культура, это экспансия.
Президент Карабаха Арек Арутюнян довольно долго не уходил в отставку, хотя обещал уйти, и, наконец, окончательно ушел. А почему он не уходил тогда и почему он ушел сегодня? Что изменилось?
Я не знаю практически причины ухода Арека Арутюняна, но я знаю, что 10 ноября 2020 года три оппозиционные фракции парламента Артаха потребовали от него отставки. И почти три года он работал в режиме форс-мажора, постоянного форс-мажора. Кроме этого решения не было, как я думаю, другого, кроме как уйти в отставку и дать возможность другим. Может быть, они имеют другую программу, может, более опытные, компетентные, может быть, они найдут общий язык с Азербайджаном и заинтересованными сторонами. А может быть, и они выберут путь борьбы с дальнейшей борьбы за международное признание.
Какие варианты есть? Потому что некоторые полагают, что к власти в Карабахе пришли, с одной стороны, противники нынешней власти в Ереване, а с другой стороны, пришли люди, которые действительно готовы бороться дальше за независимость Карабаха. А какие у них для этого, если это так? И если это так, какие у них есть для этого ресурсы?
С понедельника, 4 сентября, по закону фракции парламента должны выдвигать своих кандидатов. Пока неизвестно, будет ли единого кандидата в президенты, или каждая фракция выдвинет своего кандидата. Аналитики говорят, что если Хамзат Шахраманян назначен госминистром, значит преемником Раиса Арзуменяна будет Шахраманян. Другие говорят, что каждая фракция выдвинет своего кандидата. Ничего пока неизвестно. Трудно судить, кто будет преемником Араика Арутюняна и какой курс он будет провести в дальнейшем. Интрига ситуации заключается именно в этом. Будет ли выбран путь диалога с Баку? Или же к власти придет человек, который скажет, что я сторонник непримиримой борьбы за международное признание Артах? Пока это неизвестно.
Непримиримая борьба за международное признание означает ли непримиримую борьбу с оружием в руках?
День отставки президента, спикер парламента высказался в том плане, что ключевым элементом внешней политики Артаха будет борьба за международное признание. Он ничего не говорил о борьбе с оружием в руках. Он представляет партию Дашнакути. Он был избран в должности спикера парламента по согласованию всех фракций, кроме одной. Это фракция Хавела Бабая. Фракция проголосовала против. Сегодня в таких округах говорят, что может Давид Ишханян и станет президентом. Я повторюсь, пока ничего ясного. Даже подлежащего к аналитике ничего нет.
Азербайджан усиливает давление, и даже возможные какие-то акты международного признания, они все равно для Азербайджана явно носят символический характер, и Баку это демонстрирует. Какие еще ресурсы есть у Карабаха? И сколько времени так у Карабаха осталось?
Очень трудно судить. Все это зависит от международной обстановки. И, по большому счету, от поведения российского миротворческого контингента. Если будет открыта дорога в Армению, то тогда будем иметь совсем другую ситуацию. Если Лачинский коридор не будет задействован в режиме, установленном трехсторонним заявлением, то ресурсы существования, самого существования Нагорного Карабаха тают. Если вот такая жесткая блокада продолжится, то наступит катастрофа. Это же понятно.
В условиях катастрофы как повернется мнение и политиков, и мнение населения? Как вы думаете, как настроены люди? Готовы они все-таки пойти на компромисс, на существование двух дорог, Лачинской и Агдамской, как предлагают Баку, Москва и некоторые другие страны, которые высказали это мнение на Совбезе ООН?
Это не решение. Я повторю, люди, Нагорный Карабах не нуждается в гуманитарной помощи. Нельзя, извините за выражение, нельзя манипулировать ситуацию. Вопрос стоит четко. Дать возможности, чтобы Нагорный Карабах функционировал как самодостаточный регион.
Но если Азербайджан не допустит этого, и сейчас у Азербайджана есть все возможности продолжать и наращивать блокаду, что будет делать в этой ситуации карабахское руководство?
Карабахское руководство, я не знаю, что будет делать. Я знаю одно. Мировое сообщество, посредники, заинтересованные страны не должны за счет Нагорного Карабаха решить собственные проблемы или собственные споры перенести в Нагорный Карабах.
Но если они все-таки будут это делать, какие ресурсы противостоять этому? Да, мир устроен так, что действительно и посредники себя ведут.
Кроме человеческих ресурсов, у Нагорного Карабаха больше ничего не осталось. Там просто человеческий ресурс. 120 тысяч людей живут на своей земле, в своих домах и хотят жить дальше.
А то есть выбор стоит из трех вариантов. Либо компромисс, либо исход, либо война. А к чему склоняется ситуация?
Ситуация склоняется к дальнейшей эскалации.
И события в районе Сотка говорят об этом.
Это все взаимосвязано. Вчера прошли в Москве переговоры с министром иностранных дел России и Турции. Там прошла не совсем понятная информация, из чего следует, что Россия и Турция идут на новые договоренности по военно-политическому статус-кво Южного Кавказа. Вот такое впечатление. И в этом контексте заигрывать вопросом Нагорного Карабаха просто большим дядям не подобает.
Как вся коллизия в Карабахе может повлиять на ситуацию в самом Ереване?
Никак. Если речь идет о смене власти в Ереване, то события в Нагорном Карабахе никак не могут повлиять на этот процесс. Если, конечно, такого процесса есть или кое-кто где-то хотят пустить такой процесс.
Гостем недели был Ваграм Атанасян. Простите, Атанасян. С ним беседовал Вадим Дубнов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюрешвили. Всего вам доброго и до завтра.